Глава вторая. Елена Степанян, мать Георгия, принадлежала к культурнейшей армянской семье и вовсе не помышляла о том, чтобы стать женой простоватого грека из феодосийского пригорода, старшего брата задушевной гимназической подруги. Медея Синопли была немеркнущей звездой женской гимназии. Ее образцовые тетради показывали последующим поколениям гимназисток. Дружба девочек началась с тайного и горячего соперничества. В тот год, а это был год 12-й, семья Степанян не уехала, как обычно, на зиму в Петербург из-за легочной болезни младшей сестры Елены Анаит. Семья осталась зимовать на своей даче в Судаке, а Елена с гувернанткой весь тот год прожила в Феодосии, в гостинице, и ходила в женскую гимназию, составляя острую конкуренцию Медее, первой отличнице. Толстенькая, приветливая Леночка, казалось, не испытывала никакой нервозности и в соревновании как бы не участвовала. Такое поведение можно было объяснить либо ангельским великодушием, либо гордыней сатанинской. Елена ни в грош не ставила свои успехи. Сестры Степанян получали хорошее домашнее воспитание. Французскому и немецкому их обучили гувернантки. К тому же раннее детство они провели в Швейцарии, где на дипломатической службе состоял их отец. Обе девочки, Медея и Елена, окончили третий класс на круглые пятерки, но пятерки эти были разные. Легкие, с большим запасом прочности у Елены, и трудовые, мозолистые у Медеи. При всем неравном весе их пятерок на годовом выпуске они получили одинаковые подарки – темно-зеленые с золотым тиснением однотомники Некрасова с каллиграфической надписью на форзаце. На следующий день после выпуска около 5 часов в дом Синопли приехало неожиданно семейство Степанян в полном составе. Все женщины дома, во главе с Матильдой, убравшей свои потускневшие волосы под белую косынку, возле большого стола в тени 2 старых тутовых деревьев раскатывали тесто для пахлавы. Наиболее простая часть операции, производимая на самом столе, уже закончилась, и теперь они растягивали края тестяного листа на тыльных сторонах ладоней. Медея вместе с остальными сестрами принимала в этом равноправное участие. Госпожа Степанян всплеснула руками. В Тифлисе во времена ее детства готовили пахлаву точно так же. «Моя бабушка это делала лучше всех!» — воскликнула она и попросила передник. Господин Степанян, поглаживая одной рукой седоватые усы, с доброжелательной улыбкой наблюдал за праздничной женской работой, любовался, как мелькали в пестрой тени, нагретые маслом женские руки, как легко и нежно касались они теста. Потом Матильда пригласила их на террасу. Они выпили кофе с засахаренными фруктами. И снова Армик Тиграновна умилилась детским воспоминанием об этом сухом варенье. Общие кулинарные пристрастия в корне своем турецкие еще больше расположили знаменитую даму к трудолюбивому, дружному семейству, и казавшийся ей сомнительным проект пригласить малознакомую девочку из семьи портового механика в качестве малолетней компаньонки своей дочери показался ей теперь очень удачным. Предложение было для Матильды неожиданным, но лестным, и она обещала сегодня же посоветоваться с мужем, и это свидетельство супружеского уважения в столь простой семье еще больше расположило Армик Тиграновну. Через 4 дня Медея вместе с Еленой была отправлена в Судак на прекрасную дачу на берегу моря, которая по сей день стоит на том же месте, переоборудованная в санаторий, не так далеко от верхнего поселка, в который много лет спустя будут приезжать общие потомки Армик Тиграновны и рыжей Матильды, так ловко раскатывающие тесто для пахлавы. Девочки нашли друг в друге совершенство. Медея оценила благородное простодушие и сияющую доброту Елены, а Елена восхищалась Медеиным бесстрашием, самостоятельностью и особой женской одаренностью рук, отчасти унаследованной, отчасти перенятой у матери. По ночам, лежа на немецких гигиенических жестких кроватях, они вели долгие содержательные разговоры, сохранив с тех пор на всю жизнь глубокое чувство душевной близости, хотя в более поздние годы им так и не удавалось вспомнить, о чем же таком заветном говорили они тогда до рассвета. Медея отчетливо помнила Еленин рассказ о том, как однажды ночью, во время болезни, ей привиделся ангел на фоне ставшей вдруг прозрачной стены, за которой она разглядела молодой, очень светлый лес, а у Елены в памяти запечатлелись рассказы Медеи о ее многочисленных находках, которыми так богата была ее жизнь. Дарование, так слову сказать, она полностью всем явила в то лето, собрав целую коллекцию крымских полудрагоценных камней. Еще один сохранившийся в памяти эпизод был связан с припадком смеха, который обуял их однажды ночью, когда они представили себе, что учитель пения, хромой, жеманный молодой человек, женится на начальнице гимназии, огромной, строгой даме, перед которой трепетали даже цветы на подоконнике. К осени Елену увезли в Петербург, и тогда началась их переписка, и с некоторыми перерывами длилась уже более 60 лет. Первые годы переписка велась исключительно на французском языке, на котором Елена в те годы писала значительно лучше, чем на русском. Медея прилагала немало усилий, чтобы достичь той же свободы, которую обрела ее подруга, гуляя с гувернанткой по бережку Женевского озера. Девушки, следуя духовной моде тех лет, признавались друг другу в дурных мыслях и дурных намерениях, и у меня возникло острое желание ударить ее по голове. История с чернильницей была мне известна, но я промолчала и думаю, что это была с моей стороны настоящая ложь, и мама до сих пор уверена, что деньги взял Федор, а меня так и подмывало сказать, что виновата была Галя. И все это исключительно на французском языке. Эти трогательные самораскопки прерываются навсегда Медейным письмом от 10 октября 1916 года. Это письмо написано по-русски, жестко и коротко. В нем сообщается, что 7 октября 1916 года вблизи Севастопольской бухты взорвался корабль императрицы Мария, и среди погибших числится судовой механик Георгий Синопли. Предполагали, что это была диверсия, по обстоятельствам военного времени, плавно перетекавшего в революцию и хаотическую войну в Крыму, корабль сразу после его потопления поднять не смогли, и только 3 года спустя, уже в советское время, заключение экспертов показало, что взрыв произошел действительно от взрывного устройства, помещенного в судовой двигатель. Один из сыновей Георгия, Николай, работал на подъеме затонувшего судна в команде водолазов. В те октябрьские дни Матильда донашивала своего 14-го ребенка, собиравшегося родиться не в августе, как все ее остальные дети, а в середине октября. Обе они, и Матильда, и розовоголовая девочка, на 9-й день после гибели Георгия, последовали за ним. Медея была первой, кто узнал о смерти матери. Она пришла утром к больнице, и вышедшая ей навстречу санитарка Фатима остановила ее на лестнице и сказала на крымско-татарском, который в те годы знали многие жители Крыма: «Девочка, не ходи туда, иди к доктору, он тебя ждет». Доктор Лесничевский вышел ей навстречу с мокрым лицом. Он был маленький, толстый старичок. Медея была выше его на голову. Он сказал ей: «Золотко мое!» и протянул руки вверх, чтобы погладить ее по голове. Они с Матильдой в 1 год начинали свое дело. Она рожать, а он заведовать акушерским отделением, и всех ее детей он принимал сам. Их осталось 13. 13 детей, только что потерявших отца, еще не успевших поверить в реальность его смерти. Те символические похороны погибших моряков с оркестром и оружейными залпами младшим детям показались каким-то военным развлечением, вроде парада. В 16-м году смерть не настолько еще осуетилась, как в 18-м, когда умерших хоронили во рвах, едва одетыми и без гробов. Хотя война шла уже давно, но она была далеко, а здесь, в Крыму, смерть была еще штучным товаром. Матильду обрядили, черным кружевом покрыли звонкие волосы и некрещенную девочку положили к ней. Старшие сыновья отнесли на руках гроб сперва в греческую церковь, а оттуда на старое кладбище, под бок Харлампию. Похороны матери запомнил даже самый младший, 2-летний Димитрий. Через 4 года он рассказал Медее о 2 поразивших его событиях того дня. Похороны пришлись на воскресенье, и на более ранний час в церкви было назначено венчание. На узкой дороге, ведущей к церкви, свадебный поезд встретился с погребальным шествием. Произошла заминка, и несшим гроб пришлось сойти на обочину, чтобы дать проехать автомобилю, на заднем сидении которого восседала, как муха в сметане, чернявая испуганная невеста в белейшем облаке свадебного наряда, а рядом с ней лысый жених. Это был чуть ли не первый автомобиль в городе. Принадлежал он богачам Мурузи, и был он зеленого цвета. Об этом автомобиле и рассказал Медея Димитрий. «Автомобиль был действительно зеленым», — вспомнила Медея. Второй эпизод был загадочным. Мальчик спросил у нее, как назывались те белые птицы, которые сидели возле маминой головы. «Чайки?» — удивилась Медея. «Нет, одна побольше, а другая поменьше, и личики у них другие, не как у чаек», — объяснил Димитрий. Больше ничего он вспомнить не мог. В тот год Медее было 16. 5 были старшие, 7 младшие. 2 в тот день не хватало — Филиппа и Никифора. Оба они воевали. Оба впоследствии погибли, один от красных, другой от белых, и всю жизнь Медея писала их имена в 1 строку в поминальной записке. Приехавшая из Батума на похороны, младшая сестра Матильды, вдова Софья, рассудила взять к себе 2 мальчиков из тех, что постарше. После мужа у нее осталось большое хозяйство, и со своими 3 дочерьми она с ними едва управлялась. 14-летний Афанасий и 12-летний Платон обещали стать в недалеком времени мужчинами, которых так не хватало в доме. Но им не было суждено поднимать теткино хозяйство, потому что 2 годами позже умная Софья продала остатки имущества и увезла всех детей сначала в Болгарию, потом в Югославию. В Югославии Афанасий, совсем еще не оперившийся юноша, стал послушником в православном монастыре, оттуда перебрался в Грецию, где и затерялись его следы. Последнее, что было о нем известно, что он живет в горах, никому неизвестной Метеоры. Софья с дочками и Платоном прижилась, в конце концов, в Марселе, и венцом ее жизни был греческий ресторанчик, образовавшийся из розничной торговли восточными сладостями, в частности, пахлавой, тесто для которой так ловко растягивали ее проворные некрасивые дочери. Платон, единственный в доме мужчина, действительно подпирал весь дом. Он выдал замуж сестер, похоронил перед Второй мировой войной тетку и уже после войны далеко не молодым человеком женился на француженке и родил 2 французов с веселой фамилией Синопли. 10-летнего Мирона забрал родственник со стороны Синопли, милейший Александр Григорьевич, владелец кафе «Бубны» в Коктебеле. Он приехал на похороны Матильды и не собирался брать к себе в дом новых детей. Сердце дрогнуло, взял. Через 4 лет мальчик умер от быстрой и непонятной болезни. Месяц спустя Анеля, старшая сестра, самая, как считали, удачливая, забрала шестилетнюю Настю к себе в Тбилиси, где жила с мужем, известным в то время музыкантом. Она была намерена взять и младших мальчиков, но они подняли такой могучий рев, что их решили пока оставить с Медеей. Осталась с Медеей также и восьмилетняя Александра, всегда к ней сильно привязанная, а в последнее время просто от нее не отходившая. Анелли была в смущении. Как оставить троих малолетних на руках 16-летней девочки? Но вмешалась старая Пелагея, одноглазая нянька, всю жизнь прослужившая в их доме и приходившаяся Харлампию дальней родственницей. «Пока я жива, пусть младшие растут в доме». Так все и решилось. Через некоторое время Медея получила сразу три письма из Петербурга от Елены, Армик Тиграновны и Александра Арамовича. Его письмо было самым коротким. «Вся наша семья глубоко вам сочувствует в постигшем вас горе и просит принять то немногое, чем мы можем помочь вам в трудную минуту». Немногим оказалась очень значительная по тем временам сумма денег, половину которой Медея потратила на крест черного хрупкого мрамора с выбитыми на ней именами матери и отца, тело которого растворилось в чистой и крепкой воде Понта Евксинского, принявшего многих мореходов Синопли. На этом самом месте, в тени дикой оливы, посаженной над могилой Харлампия, в 26-м году, в октябрьские дни, задремав на лавочке, Медея увидела всех троих — Матильду, в нимбе рыжих волос, не собранных в пучок, как при жизни, а празднично стоящих над ее головой, с голенькой, розовоголовой девочкой на руках, но не новорожденный, а почему-то трехлетний, и отца, седоволосого, с совершенно белой бородой и выглядевшего гораздо старше, чем помнила его Медея, не говоря уж о том, что при жизни он никогда бороды не носил. Они были к ней ласковы, но ничего не сказали, а когда исчезли, Медея поняла, что она вовсе не дремала. Во всяком случае, никакого перехода от сна к бодрствованию она не заметила, а в воздухе ощутила чудесный смолистый запах, древний и смуглый. Вдыхая этот запах, она догадалась, что своим появлением легким и торжественным они благодарили ее за то, что она сохранила младших, и как будто освобождали ее от каких-то полномочий, которые она давно и добровольно взяла на себя. Прошло некоторое время, прежде чем она смогла описать это необыкновенное событие в письме к Елене. «Прошло уже несколько недель, Еленочка, как я не могу сесть за письмо, чтобы описать тебе одно необычайное мистическое происшествие». Дальше она переходит на французский. Все русские слова, которые она могла бы здесь употребить, такие как «видение», «явление», «чудо», оказались невозможны, и легче было прибегнуть к иностранному языку, в котором богатство оттенков как бы отсутствует. И пока она писала это письмо, снова откуда-то приплыл смолистый запах, который она тогда почувствовала на кладбище. «Quand penses-tu?» — закончила она своим каллиграфическим почерком, который во французском варианте делался решительней и острей. Письма долго тряслись в брезентовых мешках, в почтовых вагонах, и переписка отставала от жизни на 2-3 месяца. Через 3 месяца Медея получила ответ на посланное письмо. Это было одно из самых длинных писем, написанных Еленой, и написано оно было тем же гимназическим почерком, так похожим на Медеин. Она благодарила ее за письмо, писала, что пролила много слез, вспоминая те ужасные годы, когда, казалось, все было потеряно. Далее Елена признавалась, что и ей пришлось пережить подобную мистическую встречу накануне спешной эвакуации семьи в ночь на 17 ноября 2018 года. За 3 дня до этого мама перенесла удар. Вид у нее был ужасный, гораздо хуже того, что ты видел через 3 недели, когда мы добрались до Феодосии. Лицо было синим, один глаз закатился, мы с минуты на минуту ожидали ее смерти. Город простреливался, в порту шла бешеная погрузка штабов и гражданского населения. Папа был, как ты знаешь, член крымского правительства, оставаться ему было никак невозможно. Арсик болел одной из своих нескончаемых ангин, а Анаит, всегда такая жизнерадостная, плакала, не переставая. Отец все время проводил в городе, приезжал на считанные минуты, клал руку маме на голову и снова уезжал. Обо всем этом я тебе рассказывала, кроме, может быть, самого главного. В тот вечер я уложила спать Арсика и Анаит, прилегла рядом с мамой и сразу задремала. Комнаты все были проходными, анфилады. Я не случайно об этом упоминаю, это существенно. Вдруг сквозь сон слышу, что кто-то входит. Отец, подумала я, но не сразу поняла, что вошли правую дверь изнутри квартиры, тогда как вход со стороны улицы был слева. Я хотела встать, дать отцу чаю, но меня как будто скомало и рукой пошевелить не могла. Отец, как ты помнишь, был небольшого роста, а стоящий у двери был крупным человеком и, как мне показалось, в халате. Видно было смутно. Старик, лицо его было очень белым и как будто светилось. Было страшно, но, представь себе, интересно. Я поняла, что это кто-то близкий, родственник, и тут же как будто вслух мне сказали «Шинарарян». Мама рассказывала мне об одной удивительной ветви ее предков, которые строили армянские храмы. Он как-то плавно приблизился ко мне и сказал внятно, певучим голосом, «Пусть все уезжают, а ты, деточка, оставайся. В Феодосию поедешь, ничего не бойся». И тут я увидела, что он не полный человек, а только верхняя часть, а ниже туман, как будто призрак не успел целиком сложиться. Так все и было. Обливаясь слезами, под утро расстались, они уехали последним пароходом, а я с мамой осталась. Через сутки город взяли красные. В эти ужасные дни, когда по городу шли расстрелы и казни, нас не тронули. Юсим, возчик покойной княгини, в доме, в которой мы жили все это время, сначала увез нас с мамой в пригород к своей родне, а через неделю посадил нас в фаэтон и повез. До Феодосии добирались 2 недели, и про эту поездку ты все знаешь. Ехала я к тебе как в дом родной, и только сердце мое оборвалось, когда мы увидели, что ворота вашего дома заколочены. Я не сразу догадалась, что вы стали пользоваться боковым входом. Ни мама, ни папа никогда даже во сне мне не приснились. Наверное, от того, что я сплю слишком крепко, никаким снам до меня не достучаться. Какое счастье тебе, Медея, даровано такой живой привет получить от родителей. Ты не смущайся, не пытай себя вопросами «зачем, для чего?», все равно мы сами не догадаемся. Помнишь, ты читала мне свой любимый отрывок из «Апостола» про тусклое стекло? Все разъяснится со временем, за временем. В детстве в Тбилиси с нами Господь в одном доме жил. Ангелы по комнатам гуляли, а здесь, в Азии, все по-другому. Он далеко от меня отстоит, и церковь здешняя как пустая. Но грех жаловаться. Все хорошо. Наташа болела, теперь почти выздоровела. Немного кашляет только. Федор уехал в поле на неделю. Есть у меня большая новость. Будет еще ребенок, уже скоро. Ни о чем так не мечтаю, как о твоем приезде. Может, собрала бы мальчиков, да приехала весной.